Говорит Радио Свобода. Почему российские власти практически не заметили столетие Октябрьской революции 1917 года?
Многие люди в России и представители власти в частности искренне верят, что эта революция была первой цветной революцией.
Гражданский активист Денис Бахолдин, активно участвовавший в кампании против российской агрессии на Украине, готовится к суду.
Его обвиняют в том, что он является участником того правого сектора. Доказательства, которые имеются по делу, они построены на доказательствах, которые можно расценивать именно как предположения.
Лауреатом Гонкуровской премии этого года стал писатель Эрик Вюйяр, автор романа «Повестка дня».
Центральной темой в работе Эрика Вюйяра является история и ее производство. История, которую нам преподают, которую мы учим в школе и в вузе.
Здравствуйте, эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 7 ноября. Через 100 лет после большевистской революции Россия, похоже, столь же мало понимает, что именно случилось с ней поздней осенью 1917 года, как и на следующий день после того, как вооруженные сторонники Владимира Ульянова-Ленина отстранили от власти Временное правительство Российской Республики. Накануне нынешнего столетнего юбилея Октябрьской революции в городе, где она началась, вышла книга под названием «17 очерков по истории Российской революции», своего рода путеводитель по революционному году. Автор издания – историк, профессор Европейского университета в Петербурге Борис Колоницкий. В интервью «Радио Свобода» он размышляет о том, почему столетний юбилей Российской революции, если понимать ее демократическое начало и большевистское продолжение как этапы одного процесса, отмечается довольно скромно, что осталось от революции в массовом историческом сознании россиян и возможен ли ренессанс левого радикализма в России. Вопросы Борису Колоницкому задавал Ярослав Шимов.
Ваше впечатление от того, как отмечается или не отмечается вот столетие революции сейчас? Вам, как историку, чего-то не хватает или, наоборот, что-то кажется излишним или неадекватным?
Я считаю, что это не используется юбилей так, как он мог бы быть использован. За одним, пожалуй, исключением. Православная церковь. Вот этот актор активно использует ресурс юбилея для продвижения своей версии истории. Если говорить о других игроках, то нет. У коммунистов есть свои мероприятия, есть выступления, но нет таких церемоний, которые привлекли бы общественное большое внимание и спровоцировали какую-то дискуссию или хотя бы какие-то разговоры. По крайней мере, я их не вижу. Может быть, если как-то их иначе изучать, какую-то другую оптику включать. Я думаю, что, скажем, по сравнению с юбилеем 2014 года, начала Первой мировой войны, значительно меньше. То есть тогда открыты монументы, как вы знаете, были, но в первую очередь, наверное, героям войны. Были большие государственные церемонии. Сейчас я таких церемоний не вижу.
А на ваш взгляд, с чем это связано? Это вот, могу я предположить, а вы опровергните мое предположение или согласитесь с ним, с тем, что власть российская, она как-то очень ностальгически стала часто вспоминать о Российской империи, а революция, ну, это как бы крушение империи, в первую очередь. Поэтому или есть другие причины?
Некоторое объяснение дается, и дается, допустим, в англоязычных изданиях, но и в некоторых отечественных. Ну, как бы власть не хочет революции, рассматривая революцию как проект экспорта, ну, вот это с какой стороны, импорта революции. И, ну, вот, судя по всему, многие люди в России и представители власти в частности искренне верят, что февральская революция была первой цветной революцией, а все цветные революции являются продуктом какого-то экспорта. То есть некоторые основания для этого есть, но у меня есть два аргумента против. И то есть я считаю, что это объяснение неполным. Во-первых, другие акторы, то есть, ну, так называемая оппозиция, тоже особенно ресурс юбилея не используют. Так ведь, да? Второе, связанное с этим. Вообще-то большая часть населения России революции не хочет. То есть тут в данном случае есть некоторое согласие и такое отрицание революции, которое наблюдается уже лет 20, наверное, даже больше, по вопросам общественного мнения.
Ну, это нормально, но ведь можно же революцию вспоминать, так сказать, и в негативном смысле. Вот была такая беда, случилось плохое событие, после чего мы много десятков лет за него платили. И так ведь можно.
Ну, так некоторые и воспринимают. Но понимаете, как вам сказать? Люди объединены в России в нежелании видеть новую революцию и в отрицании феномена революции, да, ну, какого-то такого желательного явления. Вот. При этом в отношении к событиям революции 17-го года люди расколоты. И я вижу вполне, в общем-то, рациональный расчет со стороны власти. То есть президент Путин, будучи хорошим тактиком, создает и воссоздает какую-то коалицию, которая по некоторым параметрам может быть эклектичной. И в данном случае история революции не относится к числу явно используемого прошлого, понимаете? Ну а чего же его использовать, если оно связано с рисками? Расчет вполне понятный. Там что-то он такое сказал про национальное примирение. Национальное примирение невозможно. Это, в общем, также понимается. Создан организационный комитет. Дали довольно много денег. Деньги там разобрали заинтересованные люди на конференции, выставки и тому подобное. Все это варится в каких-то культурных и академических котелочках, не влияя особенно на историческое сознание, как мне кажется.
В публицистике и в каких-то дискуссиях сталкиваешься с таким мнением, что очень уж это все далеко. Вот история России за последние 100 лет была настолько бурной и настолько кровавой, столько, так сказать, так одно время, что называется, косили, репрессии, войны, что не осталось какой-то такой живой психологической связи вот в семьях, там, я не знаю, документов, воспоминаний, в отличие там от таких стран, как я не знаю, Испания, где гражданская война, ну, правда, это на 20 лет ближе, но вот утверждается, что там, допустим, память живее. Ну, сложно сравнивать, страны разные, но, тем не менее, революция и гражданская война – это уже очень далеко или все-таки это еще резонирует?
Может быть, вы правы, но это нужно изучать и смотреть, потому что сама по себе историческая дистанция, она же не лечит. Другое дело, что вы справедливо заметили, травма Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, репрессии 30-х годов, ну, коллективизация, они ближе, это более близкие травматические переживания. Ну, для кого-то, может быть, даже 90-е годы, кстати говоря. Но вместе с тем, мне кажется, что это был главный коммеморативный проект Советского Союза. Все-таки очень много осталось. Люди чувствуют потребность свести счеты с этим временем.
Ну вот вы говорили о том, что все-таки расколоты люди, не одинаково они на эти события смотрят. Вот есть противовес, то событие, по поводу которого, ну, практически полный консенсус, это 1945 год, победа в Великой Отечественной. И это тоже, да, естественно, власть использует в своих интересах. Можно ли сказать, что для нынешней России, ну, почти каждая страна имеет какое-то событие в истории, от которого она себя, что называется, ведет какой-то отсчет. Вот можно ли сказать, что, вот вы говорили, для советской страны это был 17-й год, а сейчас происходит трансформация, и как бы краеугольным историческим камнем становится 45-й.
Я думаю, что это началось и в советский период. По крайней мере, многие об этом пишут, что вот где-то, ну, по крайней мере, с 60-х годов, ну, 65-го, с Брежнева, ну, именно Великая Отечественная война была фактором таким легитимирующим режим и фактором объединения. Так что это давний уже тренд.
Но то, что его сейчас пытаются в последние годы очень активно, так сказать, еще более активизировать, это же тоже несомненно?
Нет, это несомненно, но как бы странно, если бы этого не было. То есть мне казалось странным попытки Ельцина сделать этот праздник каким-то европейским праздником содружества, где все дружат, то есть, ну, лишить его такого статуса и такого значения. Ну, если вы помните эту ситуацию, мгновенно это было отмобилизовано тогда Зюгановым. Память о Второй мировой войне нельзя отдавать. Если власть берет инициативу, то, ну, отчасти это повестка власти, но отчасти это неспособность других сил предложить свой вариант памяти о Второй мировой войне, ну и вообще об истории.
А вот если говорить о памяти о революции, нашей основной теме сейчас, то, смотрите, власть выстраивает, ну, свой имидж, очень много говорит, опять же, в содружестве с православной церковью, о чем вы тоже упомянули, о царских временах, о выставке проходят, ну, то есть вот память об имперском, о дореволюционном прошлом, она, на мой взгляд, очень активизировалась. А можно ли считать, что... или предполагать, что это может вызвать какой-то такой, ну, противовес, что ли, в обществе, что активизируется постепенно и левая идея, а через нее и память о революции. Это реальный сценарий?
Это непредсказуемо. И, как вам сказать, иногда какие-то проекты могут заиграть самым невероятным образом. Ну вот вы заметьте, как изменился образ нацистов в советской пропаганде. Сначала, во время войны и в 50-е годы, это такие смешные, комичные, достойные только презрения придурки. Да? Потом появляется образ такого сильного противника. Потом появляются ребята в элегантных эсэсовских мундирах. Так ведь, да? Ну, я имею в виду разные фильмы.
Фильм про Штирлица.
Ну, например, про Штирлиц это вообще, на самом деле, некоторое очеловечивание самых отвратительных людей в СС.
Ну, в общем, да, Мюллер в исполнении Броневого, но это же симпатяга.
Ну, да, и вообще это все напоминает отношение интриги в советской конторе, знаете, вот в каком-то НИИ или в проектном институте. Вот, только в таких красивых мундирах и столовая хорошая. Вот. И я думаю, что вот некоторое вот такое эстетическое обаяние такого зла, оно привело к появлению неофашистских групп, которые на самом деле и на заключительном этапе Советского Союза были. То есть вроде бы патриотическая пропаганда, патриотическая тема давала непредсказуемый эффект. Я думаю, что некоторые вещи, ну, например, вот этот фильм про Троцкого, который я не видел, но трейлер видел, он может привести к обратному результату. Ну, такой сатанизация, дьяволизация Троцкого, вот такое исчадие ада, вместе с тем такой сексуальный гигант, ницшанский герой, если вам угодно. Mm-hmm. Ну, так я думаю, что какое-то количество молодых глупых людей это и наоборот привлечет. Хочется поскрипеть с кожанкой, знаете.
А мне кажется символичным, что вот один и тот же актер, Константин Хабенский, сыграл и Колчака, и Троцкого. Вот это как-то очень соответствует нынешней эпохе, когда вроде бы и красные хороши отчасти, и белые хороши. В общем, нет никаких четких акцентов.
Ну, так не похоже, что Троцкий был хорош. Троцкий тут как бы дьявол. Ну, там Колчак-то вот в его исполнении, это рыцарь без страха и упрек. Разный. Ну, вообще, мне, конечно, очень интересно было бы узнать, как он себя чувствует и в роли одного, и в роли другого, и таких персонажей.
С автором книги «17 очерков по истории Российской революции» профессором Европейского университета в Петербурге Борисом Колоницким беседовал обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов. И продолжим тему столетия Октябрьской революции 17 года. Мы предлагаем вашему вниманию фрагмент интервью, которое дал телеканалу «Настоящее время» историк, заместитель председателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. С ним беседовал Андрей Королев.
Октябрь был совершенно страшным порабощением России, потому что он во всем основывался на насилии. Самое главное – неуважение к человеческой личности, к ее свободе, к ее правам, право на имущество, право на жизнь и все остальное в связи с этим. Так что, когда сейчас мы в преддверии именно столетия Октябрьского переворота, мы можем сказать, что это тот переворот, который поставил крест на свободной России. крест, который, в общем, не убран до сего дня. Да, в 90-е годы мы на какое-то время освободились. Но мы освободились, в отличие от 17-го года, не внутренним движением общества к свободе, а очень каким-то случайным образом. И поэтому все эти 17 годы свободы ностальгировали по сытой, якобы, жизни в огромной империи. Вот хотелось сытости и империи. Не было сытости, не было империи. Свобода была почти никому не нужна. И мы вернулись опять в состояние не свободы, но все-таки тоже и без империи, и без сытости, в которой мы живем сейчас. Так что совершенно очевидно, для нынешней власти, которая является наследником советского периода, это люди, отцы которых были сотрудниками КГБ, НКВД в 30-е и 50-е годы, для них эта власть советская своя, для них продолжение советской жизни, ну а для нас, понятно, все совсем иначе.
Но если все-таки говорить о терминологической точности, 100 лет назад произошел переворот, но не революция.
Понимаете, что такое революция? Революция – это быстрый процесс. Revolution, да? Это быстрое изменение, быстрое вращение чего-либо, в отличие от эволюции, медленного движения. Вот у нас Ричард Пайпс, я считаю, что наиболее талантливый историк русской революции, написавший 3-томник, «Русская революция». Он считал, что русская революция начинается в 1905 году, а ее сполохи заметны с 1902-1901 года студенческих волнений и завершается, по крайней мере, в 1924, а, скорее всего, в 1928 году. То есть это период, но этот период четверть века, но это период колоссально быстрого изменения всех условий жизни России, где как в мультипликации, понимаете, меняются кадры. Абсолютистская монархия, конституционная монархия, временное правительство, демократическая республика Авксентьева, ленинская диктатура, сначала сталинской диктатуры, там период борьбы за власть между Сталиным и Троцким, ну и, наконец, опять замораживание общества, которое произошло где-то как раз к эпохе коллективизации, в которой мы, между прочим, живем до сих пор. Политические условия меняются, но вот основные принципы, на которые была построена большевистская власть, включая символические, скажем, памятники Ленину на площадях и мавзолей, они все остаются. Система административно-территориального устройства, которая была при Сталине, она, в общем, осталась. Понимаете, Советский Союз распался по линиям границ республик, которые провел Сталин. То есть, фактически, и во всем происходит имитации вот того, что в России утвердилось именно в сталинское время. В этом смысле революция – это период вот первой четверти 20 века, грубо говоря, а дальше это стагнация диктатуры с коротким периодом, неудачным, в итоге он закончится неудачей, коротким периодом вот такого либерального эксперимента 90-х годов.
Но вернемся все-таки в современность. На территории одного из регионов России, в частности Ярославской области, в местном парламенте рассматривается законодательная инициатива о запрете сталинизма, о запрете пропаганды сталинизма, так будет точнее. Есть похожее решение в Ингушетии, но там, если я не ошибаюсь, речь идет о запрете памятников Сталину. Да? То есть территориям, получается, не обязательно ждать специального решения Кремля. Но всего 2 региона на огромную страну, когда остальные регионы проснутся.
Нет, ну, во-первых, еще есть, по-моему, Чечня. В Чечне тоже принято такое же решение. Во-вторых, что касается Ярославской области, то это решение, это предложение двух наших, от партии «Народная свобода», от Парнаса, двух наших депутатов Ярославского парламента, и оно первый раз было заблокировано. А теперь они опять его выдвигают вот по второму разу. А тогда большинство проголосовало категорически против, когда они это предложили год назад. Так что я думаю, что идет сейчас обратный процесс. И задача наша, задача общества ему противостоять. Вот буквально на днях мне прислали фотографии из Иркутска, где вывешены билборды с портретом Ленина и с надписью «100 лет Великой Октябрьской социалистической революции». Вот такой классический советский плакат на фоне красного флага с серпом и молотом. Говорят, что их десятки в городе. Понимаете, вот как на это все реагировать? Как поддержать инициативу вот Цыпенды, еще одного нашего депутата Ярославского, как поддержать в этом смысле инициативу Чечни и Ингушетии? Я думаю, только общественным движением. Все-таки примерно половина людей России – это люди, у которых предки реально пострадали от советской власти. Реально, они помнят об этом, других, может, не помнят. Эти люди не могут мириться с этой реставрацией их убийц. Понимаете, это все равно, что в Израиле бы сейчас стали бы вывешивать плакаты с Гитлером, Геббельсом и Борманом. Понимаете, как бы вас отнеслись к этому евреи Израиля, евреи Иерусалима? Вот то же самое у нас. Понимаете, в какой степени у нас притуплено чувство даже семейной ответственности за прошлое, не говоря уже о национальной. Я думаю, что вот это как раз попытка рекоммунизации, или как мы назвали в резолюции, которую приняли 30 сентября в нашей партии, противодействие политике большевистского реваншизма, вот эта политика большевистского реваншизма должна, по-моему, сплотить людей. Даже намного больше, чем антикоррупционная борьба Алексея Анатольевича Навального. То тоже важно, но ведь это же просто пощечина по памяти наших отцов и дедов.
Можно ли отнести к такому же дозированному отношению к истории, и к сталинской истории в частности, примеры такую акцию, как «Последний адрес», которую придумал Сергей Пархоменко? Ну, казалось бы, это такая история, которая власти должна быть выгодна. Почему же этим занимаются общественники?
Совершенно правильно вспомнили. То, что придумал Сергей Пархоменко, это из той же серии. Но, безусловно, как говорится, так же, как не мы первые придумали этот расстрельный ров, а, по сути говоря, подобные мемориальные комплексы антинацистские были в нацистских концлагерях, в том же Дахау, в том же Аушвице. Также точно «Последний адрес», в общем, воспроизводит всю европейскую традицию табличек тех домов, откуда увозили евреев в лагеря. Понимаете, это общеевропейская традиция, очень хорошая традиция. Я ее просто... Она это уже в Чехии, в Праге я видел. Я это поддерживаю двумя руками. Но, конечно, это то же самое. Это инициатива честных, совестливых русских, в данном случае, вообще там, нормальных людей. А власть это просто неприятно. Вы ожидаете, что власть должна быть к этому благосклонна? Нет, нет. Ей это страшно неприятно. Потому что кто управляет страной? Управляет же страной, ну, фактически КГБ, мало ли его назвали немножко по-другому. Они вот сейчас будут 20 декабря отмечать столетие ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ. То есть это одна организация. Люди, которые сейчас управляют страной, типа Путина, там, Сечина, они просто пошли работать в КГБ в 70-е годы добровольно, в начале 70-х годов. В то время, когда, я помню, мои соученики, мы же ровесники с Путиным, одногодки, мои соученики по школе с теми двумя мальчиками, которые пошли в школу в КГБ, перестали общаться. Все перестали, девочки и мальчики моего класса, школы номер 56 в Московской, перестали с ними общаться. Это было предательство. Это был год водовойщик слава. Вот как относились тогда либеральные дети к этим вещам.
Говорил историк, заместитель председателя партии «Народной свободы» Андрей Зубов. Вопросы ему задавал Андрей Королев. А завершим обсуждение темы столетия революции реакции на этот юбилей социальных сетей. Слово автору обзора «Цитаты свободы» Ивану Беляеву.
Конечно, в социальных сетях по-разному реагируют на какие-то исторические даты, исторические юбилеи, но ни у кого не было сомнения, что столетие Октябрьской революции или Октябрьского переворота, кому как больше нравится, окажется заметным событием в Рунете. Так и произошло. Много людей, которые искренне отмечают это как праздник. Вот, например, Сергей Удальцов пишет у себя в Твиттере: «Поздравляю всех с великим праздником, победа будет за нами». Публицист Николай Стариков тоже у себя в Твиттере: «Прошел век, а мир народам и заводы рабочим опять актуально и злободневно». Вот цитата из блога Марьяны Наумовой, известной юной спортсменки. «В эти дни, 100 лет назад, случилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Простые русские люди своими руками делали историю. И делали они ее с именем Ленина. Поэтому Ильич – это не только тело в мавзолее. Ильич – это справедливость. Ильич – это напоминание всем нам, что у нас, у русских, были дела поважнее, намного поважнее, чем очередь за айфоном, кредитная тачка, Матильда, дом 2 на выборах и сказки Навального». А вот что пишет, например, журналист Виталий Третьяков. «Революция – одна из величайших событий как отечественной, так и мировой истории, со столетним юбилеем ее приверженцев. Ее противники, смиритесь, такие грандиозные события случайно не происходят. Лучше постарайтесь понять, почему и зачем это событие произошло». Вот цитата из Фейсбука журналиста Алексея Лапшина. «Великая Октябрьская революция, как бы кто к ней ни относился, главное мировое событие 20 века и центральное событие всей русской истории. Попытки представить ее переворотом, организованной кучкой заговорщиков, интеллектуально абсолютно ничтожны. Октябрь был предопределен всем ходом русской истории от Ивана Болотникова, Степана Разина и протопопа Аввакума народной болью и исканиями интеллигенции». Однако попытки, о которых говорит Лапшин, безусловно, предпринимаются, они очень популярны, и очень много в социальных сетях резко негативных отзывов об этом историческом событии. Например, журналист «Эхо Москвы» Владимир Варфоломеев называет его «праздником красных упырей», а известный микроблогер, пишущий под именем Сталин ГУЛАГ, пишет следующее. 100 лет назад произошла не революция, а начался геноцид русского народа. Называйте все своими именами». Алексей Шабуров. В связи со столетием так называемой Октябрьской революции пора бы честно сказать себе, что онная революция дала старт массовому самоуничтожению населения России, продолжавшемуся более 20 лет. Геннадий Гудков. Ни покаяние в совершении преступлений против человечности, ни глубокой десталинизации страны до сих пор не произошло. И одно это ставит крест на цивилизованном будущем России. С таким историческим багажом мы свободного и цивилизованного государства не построим. Еще одна тема внутри большой темы – это те исторические телесериалы, которые вышли к столетию революции. Речь идет о сериале «Троцкий» с Константином Хабенским в главной роли и о сериале «Демоны революции», где Ленина играет Евгений Миронов, а также большое место занимает Александр Парвус, которого играет Федор Бондарчук. На эти сериалы много откликов очень негативных. Некоторые в Твиттере называют их плевками в русскую историю. Денис Драгунский у себя в Фейсбуке пишет вот что. «Ленин с плохо наклеенными усиками и неаккуратно покрашенной бородкой. Весь с рожей хитренький такой. Вот, собственно, и весь наш, извините за выражение, сериал. Грустно. А может, наоборот, так нам и надо со всей нашей гордостью за славные страницы великой истории». Марина Королева. Ряженые Троцкие, Ленины, Крупские считают деньги, кривляются, неубедительно обмениваются скверно и наспех написанными текстами. Не знаю, как вас, а меня ощутимо подташнивает. Полная лажа по всем направлениям. Не выходит у них каменный цветок. Ни за какие деньги не выходит. Но если те, кто остался кино- или телеработами, доволен, вот, например, Ксения Ларина. Очень нравится Троцкий. Это кино. Это взгляд, свободный от идеологии и стереотипов. Хабенский блестящий и молодой Сталин, такой узнаваемый будущий монстр. У Хатиненко в «Демонах революции», как ни крути, все равно получается житие. А здесь живая, плотская, вонючая жизнь насекомых, возомнивших себя богами. Это только по двум сериям. Егор Холмогоров явный противник этих сериалов, но он отмечает даже те достоинства, которые ему самому не по душе. Вот что он пишет. К сожалению, соцзаказ на фильм, в котором будет раскрыто шпионское происхождение революции, был выполнен примерно так же, как фильмом «Викинг» выполнен соцзаказ на прославление князя Владимира. Нам был предъявлен фильм, восхваляющий Ленина с такой безудержностью, которая не имеет равных не то что в постсоветском, в советском кино. В сравнении с «Демоном революции» «Ленин в октябре» – белогвардейская пропаганда. А вот кинокритик Юрий Богомолов. Это ведь не киноискусство. Это такое мифотворчество, как, впрочем, и довоенное кино Лениниана, и весь советский историко-революционный формат. И, наконец, еще один сюжет, развивающийся на полях столетнего юбилея. Как известно, Рамзан Кадыров призвал захоронить Ленина. Геннадий Зюганов выступил с критикой этих слов, и теперь российская публика ждет, когда Геннадий Зюганов станет извиняться перед Кадыровым. Политолог Валерий Соловей у себя в Твиттере. «Приятно, когда о Ленине и ленинизме спорят ученые, академик Кадыров и доктор политических наук Зюганов». Твиттер ехидные новости. «У Зюганова два выбора, и оба хорошие. Если он извинится перед Кадыровым, останется жив. Если нет, ляжет вместо Ленина в мавзолей». Пока что Зюганов перед Кадыровым не извинялся, но произошел довольно забавный случай с твиттером КПРФ. Сначала там появился твит, в котором говорилось о том, что нападки на Ленина – это признак слабоумия и работы против России. Прошло несколько часов, этот твит удалили, хотя Кадыров в нем, казалось бы, и не упоминался, но люди, ведущие твиттер, предпочли уточнить, кто же все-таки работает против России и нападает на Ленина, и, немножко исправив текст этого твита, обвинили в этом либералов. По этому поводу много иронии, много сарказма. Вот в одном из твиттеров пишут. 1917 год. Коммунисты свергают правительство, совершая революцию. 2017 год. Коммунисты стирают твиты, чтобы не расстроить Рамзана Кадырова.
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «С революционным приветом» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Руководитель Центра антикоррупционной политики партии «Яблоко» Сергей Митрохин потребовал раскрыть сведения о доходах высокопоставленных сотрудников Министерства иностранных дел России, в том числе официального представителя министерства Марии Захаровой. Сейчас эти сведения скрываются. Юрист Центра антикоррупционной политики Алексей Чумаков выявил пробел в действующем законодательстве, по которому многие чиновники российского МИДа, занимающие руководящие посты, не обязаны публично отчитываться о своих доходах, расходах и обязательствах имущественного характера. О том, что декларации о доходах не публикует Мария Захарова, сообщал расследовательский медиапроект «Russian Gate». Прокуратура в ответ на запрос Чумакова сослалась на приказ министра иностранных дел Лаврова, по которому министр сам решает, кто должен декларировать имущество и доходы. Захаровой в этом списке нет. По действующим правилам свои декларации в открытом доступе публикуют только заместители министра и сам министр иностранных дел. Заместитель главы запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чийгоз рассказал, что его пытались склонить к сотрудничеству с российскими властями. По словам Чийгоза, во время встреч с представителями администрации президента России и спецслужб ему предлагали деньги и должности, но он отказался. Обо всем этом Чийгоз рассказал в интервью сайту «Крым Реалии». В сентябре подконтрольный России суд в аннексированном Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии. Его признали виновным в организации массовых беспорядков. Свою вину Ахтем Чийгоз не признал. Чийгоз рассказал в интервью, что условия содержания заключенных на полуострове можно сравнить с пытками. В октябре Чийгоза вместе с другим лидером крымско-татарского национального движения Ильми Умеровым передали Турции, после чего оба прибыли на Украину. Указы президента России о помиловании Чийгоза и Умерова засекречены. Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что Соединенные Штаты готовы использовать весь спектр военных мер, чтобы остановить возможное нападение Северной Кореи, но отметил, что сосредоточен на использовании, цитата, «всех доступных инструментов, помимо военных действий, чтобы предотвратить конфликт». «Северная Корея – это всемирная угроза, которая требует действий всего мира», сказал Трамп журналистам на совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Мун Джей Ин. Об этом Трамп заявил после того, как два лидера провели официальные переговоры в президентском «Голубом доме» в Сеуле, где Мун выразил надежду, что визит Трампа ослабит беспокойство Южной Кореи по проблеме КНДР и послужит поворотным пунктом в разрешении северокорейского ядерного вопроса. Среди других тем переговоров были также коммерческие отношения, поскольку президент США стремится добиться новых условий для соглашения о свободной торговле между Соединенными Штатами и Южной Кореей. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. 36-летний гражданский активист из Москвы Денис Бахолдин уже больше 7 месяцев находится в следственном изоляторе в Брянске. В начале 2014 года он, по словам его друзей, выступил против российской агрессии по отношению к Украине, активно участвовал в уличной кампании в поддержку Украины, а в конце того года вообще уехал жить в Киев. Спустя почти 3 года, в марте 2017-го, российские власти задержали Бахолдина на границе, когда он ехал из Киева в Москву к родителям. На следующей неделе, по словам адвоката Бахолдина, следователь утвердит окончательное обвинение в его адрес, и подсудимый начнет знакомиться с материалами дела. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Денис Бахолдин начал участвовать в московском уличном протестном движении в 2012 году. Как писали о нем СМИ, он был рядовым участником протеста, которого политическая карьера не интересовала. В 2014 году Бахолдин стал выступать на акциях в поддержку Украины. Его неоднократно задерживали. Знакомые активисты не исключали, что его могла постигнуть участь Эльдара Дадина. Уголовное дело по статье о неоднократном нарушении порядка на публичных акциях, поскольку Бахолдин вертелся в тех же кругах и был на карандаше у московской полиции. В конце 2014 года Денис Бахолдин уехал из Москвы в Киев, где, как рассказывают его друзья, продолжил гражданскую активность и выходил на акции в поддержку того же Эльдара Дадина. При этом никакого легального статуса на Украине активист так и не получил. В марте 2017 года активист поехал в Россию навестить родителей, но в течение нескольких месяцев о его судьбе не было ничего известно. Только в конце июня выяснилось, что Бахолдин находится в Брянском следственном изоляторе. Посетившая его адвокат Светлана Сидоркина записала с его слов подробности произошедшего. Денис Бахолдин рассказал, что его задержали возле поселка Суземка Брянской области в ночь с 8 на 9 марта. Сначала обвинили в том, что он находился в приграничной зоне без пропуска, а потом его вещи начал осматривать человек в штатском, назвавшийся оперуполномоченным ФСБ. Это цитата. По словам Бахолдина, его приковали наручниками к батарее, угрожали, требовали дать показания, а когда он отказался, стали бить. 12 марта суд в Брянске санкционировал его арест. Как следует из материалов дела, Дениса Бахолдина обвиняют в том, что он, зная, что правый сектор запрещен в России, цитирую, разделяет основные идеи и принципы этой организации и желает продолжения ее деятельности, направленной на насильственные изменения основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыва безопасности государства. Конец цитаты. По словам адвоката Светланы Сидоркиной, расследование этого дела подходит к концу, и уже на днях Денису Бахолдину предъявят окончательное обвинение, и дело уйдет в суд. По мнению адвоката, доказательства, которые планирует представлять сторона государственного обвинения, можно расценивать скорее как предположение.
С марта 2017 года он находится под стражей в Брянском СИЗО. Что касается условий содержания, то к условиям содержания у него жалоб и нареканий никаких нет. Взаимоотношения со спецконтингентом и администрацией учреждений у него складываются нормальные. Его обвиняют в том, что он является участником экстремистского сообщества правого сектора. В настоящее время следствие должно заканчиваться, поскольку меня следователь предупредил о том, что 7-8 числа он будет уведомлять об окончании следственных действий и, соответственно, будет разъяснять право на ознакомление с делом. Дело будет рассматриваться по месту вменяемому совершения преступления, где он был задержан в поселке Суземка, это Суземский районный суд Брянской области. Поскольку, по сути дела, с меня брали подписку о неразглашении по обстоятельствам, дела я конкретно пояснить ничего не могу. Хочу сказать, что те доказательства, которые имеются по делу, они построены на доказательствах, которые можно расценивать именно как предположения, а не те фактические доказательства, которые могут быть по делу.
Вы могли бы рассказать о том, при каких обстоятельствах Денис был задержан? Была информация, что он жаловался на пытки, на давление, да?
Его слов, да, при задержании на него оказывалось и психологическое, и физическое давление. По этому поводу им была написана жалоба. Но поскольку никаких видимых телесных повреждений на теле не было, и, соответственно, по этим основаниям ему в удовлетворении жалобы отказали. В Сербского он приезжал на проведение судебно-психиатрической экспертизы, поскольку в рамках амбулаторной экспертизы, которая была в городе Брянске, медикам не удалось прийти к какому-либо выводу относительно его состояния. И в связи с тем, что у него была травма головы, и поэтому они решили, что более объективным будет направление института имени Сербского. С заключением института Сербского я пока еще не знакома. Предполагаю, что это будет известно, вот, когда следователь официально объявит об окончании следственных действий. У него единственное были нарекания относительно там провокационных действий, которые были со стороны спецконтингента, который находился в это время тоже в институте Сербского, поскольку он отказался давать пояснения по обстоятельствам дела, объявил там голодовку по этому поводу.
А вообще, какова позиция Дениса, да, и, соответственно, ваша по обвинению?
Денис вину не признает. Просто считает, что все это связано только с тем, что он длительное время находился на территории Украины, и все.
Говорила Светлана Сидоркина. Подруга Дениса Бахолдина, Елена Глушко, живущая на Украине, рассказывает, что познакомилась с ним летом 2014 года, еще в Москве, когда оба участвовали в акциях в поддержку Украины. По ее словам, когда они оба переехали в эту страну, то продолжили общаться. Отъезд Бахолдина в Россию весной 2017 года был неожиданным. По словам Глушко, он собирался жить и работать в Киеве.
Он, к сожалению, не предупредил в своих планах в связи с некоторыми сложностями в коммуникации. Мы узнали довольно поздно, к сожалению, родители Дениса, хотя, в принципе, у них были мои контакты, не сообщили, в общем, никому о том, что они получили известие о задержании. И, может быть, и сами не знали. Уже потом, когда стало ясно, что никто из друзей Дениса не знает, где он находится, уже там потом связались все-таки с его родителями и с его матерью стало уже известно, что произошло. Он не ездил в Россию никогда, то есть это очень странная действительно история. Я предполагаю, что это просто были некие сложности с жильем у него в этот период. Он, никто не знал, что он собирался идти в Россию. Это для всех, конечно, было большим потрясением. Он совершенно точно, скажем так, собирался и дальше жить в Киеве. Мы с ним обсуждали там вопрос того, что он, может быть, легализуется как волонтер, и там друзья вот обсуждали, что он там устроится, хотел там еще новую работу найти. То есть это все совершенно точно планировал оставаться в Украине.
И сейчас его в России обвиняют в том, что он участвовал в деятельности правого сектора. С вашей точки зрения, насколько эти обвинения имеют под собой какую-то почву и с чем они связаны, на ваш взгляд?
Очень интересный вопрос, что такое обвинять в участии. Несколько человек, мы знаем, тоже сейчас обвиняются в нарушении этой же статьи, да, в участии в правом секторе. При этом не инкриминируется никаких конкретных действий. В Украине правый сектор не запрещен. Люди, особенно украинцы, граждане своей страны, допустим, вступили в некое подразделение, как-то защищали там свою родину, и, они в этом виновны. Но это очень странная позиция. В случае с Денисом, в общем, тоже никаких конкретных каких-то преступлений ему не вменяется. Просто говорится, что он, был членом правого сектора.
Какие вы видите причины, почему против него возбудили дело, почему его преследуют?
Если там посмотреть на сайте Следственного комитета, то есть там висит очень грозное предупреждение о том, что Следственный комитет ведет работу по выявлению всех участников и руководителей правого сектора. Видимо, это надо просто рассматривать в рамках какого-то вот этого общего заказа на уголовное преследование людей, выступавших против российской агрессии в Украине.
А вот могли бы подробнее о его позиции, за что он борется, в чем состоит его принципиальная позиция?
В оппозиционных акциях, он категорически протестовал против военной агрессии России, поддерживал Украину всегда, и, условно говоря, идя до конца, принял решение переехать. То есть, если ты поддерживаешь государство, хочешь ему как-то помогать. В рамках этого он переехал. И сейчас, соответственно, хотя понятно, что следствие склоняло его к какому-то сотрудничеству, он занимает принципиальную позицию, не отвечает на вопросы следователей, не отвечает на вопросы судей. Таким образом, свое чувство собственного достоинства, свою позицию, свое убеждение.
А вы собираетесь поехать на суд, да?
Денису, конечно, очень важно в этой ситуации знать, что вообще кто-то помнит. На протяжении всего следствия нам угрожали возбуждением также. Дело в статье наемничества, где еще 7 лет дозреваются, обещают санкции. Но поскольку, видимо, даже следствие понимает, что они никак не смогут это доказать, то будем надеяться, что этого не будет. Так, конечно, я не очень оптимистична на этот счет и готовлюсь посещать Дениса в колонии.
Говорила Елена Глушко. Еще один знакомый активиста, политбеженец из России, житель Киева Михаил Агафонов, также не сомневается в том, что Бахолдин будет осужден на годы реального заключения.
Я никогда в жизни не видел у него портрет правого сектора, но это для нас, в принципе, не важно. В участии в правом секторе обвиняют всех, в том числе всех россиян, которые поддерживают Украину. С самого начала прилепили вот этот ярлык бандеровцы, это еще и нам в Москве кричали, это про нас говорят и сейчас. Практика применения этой статьи, она не соотносится с партийностью конкретных людей, посаженных по этому обвинению. Уже не секрет, что довольно много народу задержано, и украинцев, и россиян. Они не очень внимательно придерживаются, чтобы был именно правый сектор, чтобы был действительно организационная часть в глазах Российского следственного комитета. Правый сектор – это синоним украинского патриотизма, который, естественным образом, стоит на защиту Украины от российской агрессии. В этом смысле, конечно, справедливо, потому что Денис не осуждал российскую агрессию Украины. Украине и, безусловно, высказывал поддержку Украине. Перспектива, безусловно, печальная. Нет никакой надежды, что Дениса отпустят. Нет никакой надежды на справедливое рассмотрение этого обвинения в суде. Поскольку Россия, безусловно, надеялась на иное развитие конфликта, который сегодня, чем то, что сейчас происходит, предполагалось, что там они вполне серьезно говорили о том, чтобы забрать себе всю левобережную Украину, а в результате не могут даже Донбасс как следует себя отобрать, вынужден там терять солдат, то российские власти злы, и всех, кто попадает в ей под руку, кого-нибудь, на ком она может сорвать эту злость, но как бы они, в общем, обречены. В общем, мы уверены, что Денис человек крепкий, и он это выдержит. Но понятно, что он будет осужден, на годы реального заключения.
А зачем он поехал тогда из Украины в Россию? И какое вообще осознание того, что такое может произойти? Были ли опасения?
Это, конечно, такой вопрос риторический, да, то есть поехал он к матери на свидание, он надеялся остаться инкогнито, но поскольку людям, не получившим статуса переселенца, Денис его даже не стал беженцем, а Денис его в конце концов даже не стал получать, потому что тогда была очень неблагоприятная ситуация в миграционной службе Украины, и ему там не давали. Хотя вот я, например, пошел по этому пути, дошел, я получил статус беженца, но Денис его не стал получать. А в такой ситуации довольно трудно трудоустроиться легально, например, да, и мы ценим эти возможности. Мы в какой-то момент нашли организацию, которая позволяла нам работать курьерами. Денис это обстраивал, он, значит, поговорил с начальством, всем друг другу понравились, и он собирался выходить на работу. То есть он не планировал, безусловно, до длительного отсутствия. Это был бояж на несколько дней. Когда он вышел в назначенное время на работу, мы обеспокоились. Мы, вслед за то, что мы пытались даже искать его, понимаю, по мордам, потому что я боялся, что его машину сбила. Но оказалось вот так вот.
Михаил Агафонов поясняет, что познакомился с Денисом Бахолдиным весной 2014 года во время акции в поддержку Украины. Они вместе оказались в камере предварительного заключения и провели там несколько дней. Осенью 2014 года Агафонов уехал на Украину, опасаясь преследования по делу публициста Бориса Стамахина, который в России осужден на 7 лет по экстремистским статьям. И уже в Киеве Агафонов снова встретился с Бахолдиным.
Когда я пришел в миграционную службу подавать документы на убежище, я с удивлением и радостью обнаружил, что у них там в амбарной книжке несколькими строчками выше Денис прописан, и тогда уже мы нашлись, общались в Украине. Мигрантская тусовочка — это мигрантская тусовочка, да, мы встречались то там, то здесь, по каким-то просто в гостях. И потом, конечно, поскольку Денис в Москве находился, ну, в тех же кругах, что, например, Эльдар Дадин, то он достаточно активно принимал участие, когда тут до Эльдара все манифестировали, то он уходил, мы организовывали, значит, какие-то акции российского посольства, поддержку Эльдара Дадина, все это ходил по часы, в любой там снег и дождь, стоял с плакатиком. Денис как раз психологически очень там нехарактерный типаж на российской оппозиции, и он никогда, вот ты не видишь, что он там голам был рук, никогда не видишь, что он хвастался, чтобы он рассказывал, что ах, я такой, сикой, меня там все украшает, я чего-нибудь боюсь, да. Он шел на акцию в поддержку Украины, потому что он поддерживал Украину, он, безусловно, он бежал у меня в хорошей жизни, и, там, понятно, что в 2014 году над всеми, в общем, сгустились очень серьезные тучи в России, да, то есть там очень сильно поменялся, да, даже тот удушливый климат, который был до того, как бы все еще более сгустилось. Безусловно, что Дадин был, собственно, первым камешком, и если бы российской власти удалось бы Дадина смолоть, то тогда бы пошли по этой статье другие. Тогда бежал очевидные кандидаты на посадку по этой статье Владимир Ионов в Украину и Ирина Калмыкова через Украину в Прибалтику. Вот. И, безусловно, что Денис, конечно, попадал на карандаш к московской полиции не реже, чем они, и тогда, да, его тоже это, безусловно, угрожало. Но я никогда не слышал, что Денис об этом как-то выражал беспокойство. Он приехал сюда, и, в общем, он по возможности старался помогать Украине так, как он, ну, понимал, так, как он это умеет делать.
Рассказывал Михаил Агафонов. Правозащитный центр «Мемориал» признал Дениса Бахолдина политическим заключенным и потребовал его освободить. Правозащитники считают обвинения беспочвенными, поскольку в основу решения Верховного суда России о запрете правого сектора положены домыслы и непроверенные факты. Это цитата. Сотрудники «Мемориала» уверены, что борьба с правым сектором – одна из разновидностей охоты на ведьм в современной России. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Париже объявлен лауреат Гонкуровской премии по литературе за нынешний 2017 год. В этом году им стал представитель молодого поколения французских авторов Эрик Вюйяр. О нем и о его рассказе «Порядок дня», удостоенном высшей литературной награды Франции, корреспондент «Радио Свобода» в Париже Наталья Каневская побеседовала с директором издательского дома «Акт Сюд» Бертраном Пи.
Эрик Вюйяр не мог скрыть от журналистов глубокого удивления, когда его имя прозвучало в известном парижском ресто «Друан», где жюри Гонкуровской премии по многолетней традиции объявляет ее лауреатов. Победу Вюйяра многие литературные критики считали маловероятной как по объективным, жанровым, так и по политическим причинам. Ведь его «Порядок дня» — это не роман, а повесть, что не совсем вписывается в принятый формат претендующих на Гонкуровскую премию произведений. Опубликован он был лишь в мае этого года, как правило, слишком узкие рамки с точки зрения гонкуровского жюри. А кроме того, Франсуаз Ниссен, основательница и до недавнего времени глава издательского дома, в котором была опубликована книга, ныне занимает пост министра культуры Франции. Вюйяр стал лауреатом этой престижной премии вопреки всем кажущимся сложностям, потому что его книга действительно уникальна, рассказал в интервью «Радио Свобода» директор издательства «Акт Сюд» Бертран Пи.
Эрику Вюйяру еще нет 50. Он родился в Лионе, изучал право и антропологию, что не дало ему никакой конкретной профессии. Он начал писать фактически как дилетант, не рассчитывая быть когда-либо опубликованным. Он зарабатывал на жизнь маленькими подработками. Секретарь в агентстве аренды автомобилей, мойщик посуды в ресторане, официант в кафе. При этом он очень много путешествовал. Его литературная карьера началась около 10 лет назад.
Вюйяр опубликовал в общей сложности 7 книг. До публикации «Порядка дня» в издательстве «Акт Сюд» одновременно вышли две другие его повести «Конго» и «Битва Запада». По словам директора издательского дома Бертрана Пи, уже тогда самобытный стиль этого автора привлек внимание литературных критиков.
Центральной темой в работе Эрика Вюйяра является история и ее производство. История, которую нам преподают, которую мы учим в школе и в вузе, это в первую очередь повествование. И это повествование должно регулярно ставиться под вопрос, ведь оно опирается на документы, которые необходимо постоянно исследовать и подвергать переоценке. Фабрика истории – вот основной интерес Эрика Вюйяра. Речь о таких масштабных событиях, как война 1914-1918 годов, Берлинская конференция, о которых говорится в его книге «Конго», или восхождение к власти нацистов и захват ими Австрии в 1938 году, о которых он повествует в «Порядке дня». В своей книге «14 июля» он рассказывает о взятии Бастилии 14 июля 1789 года. Он пересматривает эти великие события, обращаясь к архивам, находя в них имена, подчас самых простых людей, без которых эти события были бы невозможны, интересуясь человеческими, психологическими аспектами, юмором, даже когда речь идет о крупных фигурах истории. Факт того, что в тот или иной день у того или иного генерала могло быть плохое настроение или насморк, мог повлиять на весь ход исторических событий и на повествование истории.
Таков стиль работы Эрика Вюйяра, говорит Бертран Пи. Он рассказывает о важнейших исторических событиях одновременно в приемлемой и дерзкой манере, с мудростью, но и с умением быть с историей на «ты» и заставить ее снизойти с ее высокого историографического пьедестала, считает французский издатель. Во французской прессе звучит критика в адрес Гонкуровской академии, которая, по мнению многих обозревателей, слишком часто присуждает свою премию за произведения о войнах и, в частности, о Второй мировой войне. 4 премии за последние 20 лет. Бертран Пи опровергает подобные заявления, считая их слишком поверхностными.
Нет, я не согласен с таким мнением. Я считаю, что главная забота гонкуровского жюри – присудить премию книге, которая могла бы быть интересна широкой общественности и в то же время безоговорочно являлась бы выдающимся литературным произведением. Не только просто хорошей книгой, которую легко читать, но литературным произведением, которое останется в коллективной памяти.
По мнению Бертрана Пина, сей раз ганкуровское жюри выбрало лауреатом премии автора, который в последние годы стал очень заметным на литературной сцене Франции и чей стиль привлекает все больший интерес как критиков, так и читателей. Эрик Вюяр во Франции считается абсолютным и непререкаемым талантом среди нового поколения авторов, говорит директор издательского дома «Акт-Сюд». По его мнению, в ближайшие месяцы «Порядок дня» смогут прочитать и во многих других странах. Книга уже находится в переводе как минимум на 15 иностранных языков. Наталья Коневская для «Радио Свобода», Париж.
На волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня вторник, 7 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать.
Человек, его права и свободы
являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение
и защита прав и свобод
человека и гражданина
– обязанность государства.
Каждую среду в 18:05 в видео- и радиоэфире программы «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, чтобы ваши права соблюдались.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».